Глава третья. В день Покрова Касацкий поступил в монастырь. Игумен монастыря был дворянин, ученый-писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик известного старца Амвросия, ученика Макария, ученика старца Леонида, ученика Паисия Величковского. Этому игумену подчинился как своему старцу Касацкий. Кроме того, чувство сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касацкий в монастыре, Касацкий так же, как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным, трудящимся всегда, воздержанным, смиренным, кротким, чистым, не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество или совершенство облегчало ему жизнь. Если многие требования монашеской жизни в монастыре, близком к столице и много посещаемым, не нравились ему, соблазняя его, все это уничтожалось послушанием. «Не мое дело рассуждать. Мое дело нести назначенное послушание. Будет ли то стояние у мощей, пение на клиросе или ведение счетов по гостинице». Всякая возможность сомнений в чем бы то ни было устранялась тем же послушанием старцу. Не будь послушания, он бы тяготился и продолжительностью, и однообразием церковных служб, и суетой посетителей, и дурными свойствами братьев. Но теперь все это не только радостно переносилось, но составляло в жизни утешение и поддержку. «Не знаю, зачем надо слышать несколько раз в день те же молитвы, но знаю, что это нужно. А зная, что это нужно, нахожу радость в них». Старец сказал ему, что как нужна материальная пища для поддержания жизни, так нужна духовная пища, молитва церковная, для поддержания духовной жизни. Он верил в это. И действительно, служба церковная, на которую он с трудом поднимался иногда поутру, давала ему несомненное успокоение и радость. Радость давала сознание смирения и несомненности поступков всех определенных старцам. Интерес же жизни состоял не только во все большем и большем покорении своей воли, во все большем и большем смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. Имение свое он все отдал в монастырь и не жалел его. Ленности у него не было. Смирение перед низшими было не только легко ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, так и блуда, легко далась ему. Старец в особенности предостерегал его от этого греха, но Касацкий радовался, что был свободен от него. Мучило его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имел и власть, и почет, и хорошую, покаявшуюся жену. В хорошие минуты Касацкого не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед ним. Он переставал не то что верить в то, чем жил, но переставал видеть это, не мог вызвать в себе того, чем жил, а воспоминание, и ужасно сказать, раскаяние в своем обращении охватывало его. Спасение в этом положении было послушание, работа и весь занятый день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, клал поклоны, даже больше обыкновенного молился, но молился телом, души не было. И это продолжалось день, иногда два, и потом само проходило. Но день этот или два были ужасны. Касацкий чувствовал, что он не в своей и не в Божьей власти, а в чьей-то чужой. И все, что он мог делать и делал в эти времена, было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще, за все это время Касацкий жил не по своей воле, а по воле старца, и в этом послушании было особенное спокойствие. Так прожил Касацкий в первом монастыре, куда поступил, 7 лет. В конце 3-го года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия. Пострижение было важным внутренним событием для Сергия. Он и прежде испытывал великое утешение и подъем духовный, когда причащался. Теперь же, когда ему случалось служить самому, совершение проскомидии приводило его в восторженное, умиленное состояние. Но потом чувство это все более и более притуплялось, и когда один раз ему случилось служить в том подавленном состоянии духа, в котором он бывал, он почувствовал, что и это пройдет. И действительно, чувство это ослабело, но осталась привычка. Вообще, на 7-й год своей жизни в монастыре Сергию стало скучно. Все то, чему надо было учиться, все то, чего надо было достигнуть, он достиг, и больше делать было нечего. Но это состояние усыпления становилось все сильнее и сильнее. За это время он узнал о смерти своей матери и о выходе замуж Мэри. Оба известия он принял равнодушно. Все внимание, все интересы его были сосредоточены на своей внутренней жизни. На 4-м году его монашества архиерей особенно обласкал его, и старец сказал ему, что он не должен будет отказываться, если его назначат на высшие должности. И тогда монашеское честолюбие, то самое, которое так противно было в монахах, поднялось в нем. Его назначили в близкий к столице монастырь. Он хотел отказаться, но старец велел ему принять назначение. Он принял назначение, простился с старцем и переехал в другой монастырь. Переход этот в столичный монастырь был важным событием в жизни Сергия. Соблазнов всякого рода было много, и все силы Сергия были направлены на это. В прежнем монастыре соблазн женский мало мучил Сергия. Здесь же соблазн этот поднялся с страшной силой и дошел до того, что получил даже определенную форму. Была известная своим дурным поведением барыня, которая начала заискивать с Сергием. Она заговорила с ним и просила его посетить ее. Сергий отказал строго, но ужаснулся определенности своего желания. Он так испугался, что написал о том старцу, но мало того, чтобы окоротить себя, призвал своего молодого послушника и, покоряя стыд, признался ему в своей слабости, прося его следить за ним и не пускать его никуда, кроме служб и послушаний. Кроме того, великий соблазн для Сергия состоял в том, что игумен этого монастыря, светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру, был в высшей степени антипатичен Сергию. Как ни бился с собой Сергий, он не мог преодолеть этой антипатии. Он смирялся, но в глубине души не переставал осуждать. И дурное чувство это разразилось. Это было уже на 2-й год пребывания его в новом монастыре. И случилось это вот как. В Покров всеночная шла в большой церкви. Много было приезжего народу. Служил сам игумен. Отец Сергий стоял на обычном своем месте и молился, то есть находился в том состоянии борьбы, в котором он всегда находился во время службы, особенно в большой церкви, когда он служил сам. Борьба состояла в том, что его раздражали посетители, господа, особенно дамы. Он старался не видеть их, не замечать всего того, что делалось, не видеть того, как солдат провожал их, расталкивая народ, как дамы показывали друг другу монахов, часто его, даже и известного красавца-монаха. Он старался, выдвинув как бы шоры своему вниманию, не видеть ничего, кроме блеска свечей у иконостаса, иконы и служащих, не слышать ничего, кроме петых и произносимых слов молитв, и не испытывать никакого другого чувства, кроме того самозабвения в сознании исполнения должного, которое он испытывал всегда, слушая и повторяя вперед столько раз слышанные молитвы. Так он стоял, кланялся, крестился там, где это нужно было, и боролся, отдаваясь то холодному осуждению, то сознательно вызываемому замиранию мыслей и чувств, когда Ризничий, отец Никодим, тоже великое искушение для отца Сергия. Никодим, которого он невольно упрекал в подделывании и лести к игумну, подошел к нему и, поклонившись перегибающимся надвое поклоном, сказал, что игумен зовет его к себе в алтарь. Отец Сергий обдернул мантию, надел клобук и пошел осторожно через толпу.
«Лиза, взгляни направо, это он!» — послышался ему женский голос. «Где-где? Он не так уж красив».
Он знал, что это говорили про него. Он слышал и, как всегда, в минуты искушений твердил слова «И не введи нас во искушение», и, опустив голову и глаза, прошел мимо амвона и, обойдя канонарха в стихарях, проходивших в это время мимо иконостаса, вошел в северные двери. Войдя в алтарь, он по обычаю крестно поклонился, перегибаясь надвое перед иконой, потом поднял голову и взглянул на игумна, которого фигуру рядом с другой, блестящей чем-то фигурой, он увидел углом глаза, не обращаясь к ним. Игумен стоял в облачении у стены, выпростав короткие пухлые ручки из-под ризы над толстым телом и животом и растирая галун ризы, улыбаясь, говорил что-то с военным в генеральском свитском мундире с вензелями и аксельбантами, которые сейчас рассмотрел отец Сергий своим привычным военным глазом. Генерал этот был бывший полковой командир их полка. Теперь он, очевидно, занимал важное положение, и отец Сергий тотчас заметил, что игумен знает это и рад этому, и оттого так сияет его красное толстое лицо с лысиной. Это оскорбило и огорчило отца Сергия, и чувство это еще усилилось, когда он услыхал от игумена, что вызов его, отца Сергия, ни на что другое не был нужен, как на то, чтобы удовлетворить любопытству генерала, увидать своего прежнего сослуживца, как он выразился. «Очень рад видеть в ангельском образе», — сказал генерал, протягивая руку. «Надеюсь, что вы не забыли старого товарища».
Все лицо игумна, среди седин красное, улыбающееся, как бы одобряющее то, что говорил генерал, выхленное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар от его бакенбард — все это взорвало отца Сергия.
Он поклонился еще раз игумну и сказал: «Ваше преподобие изволили звать меня?» И он остановился всем выражением лица и позы, спрашивая: «Зачем?»
Игумен сказал: «Да, повидаться с генералом».
«Ваше преподобие, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов», — сказал он, бледнее и с трясущимися губами. «За что же вы здесь подвергаете меня им? Во время молитвы и в храме Божием? Иди, иди!» — вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен. На другой день отец Сергий просил прощения у игумны и братьев за свою гордость, но вместе с тем, после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо оставить этот монастырь, и написал об этом письмо старцу, умоляя его разрешить ему перейти назад в монастырь старца. Он писал, что чувствует свою слабость и неспособность бороться один против соблазнов без помощи старца, и каялся в своем грехе гордости. Следующей почтой пришло письмо от старца, в котором тот писал ему, что причиной всему его гордость. Старец разъяснял ему, что его вспышка гнева произошла от того, что он смирился, отказавшись от духовных почестей не ради Бога, а ради своей гордости,
что вот, мол, я какой, ни в чем не нуждаюсь. От этого он и не мог перенести поступка игумна. «Я всем пренебрег для Бога, а меня показывают как зверя. Если бы ты пренебрег славой для Бога, ты бы снес. Еще не потухла в тебе гордость светская. Думал я о тебе, чадо Сергий, и молился. И вот что о тебе Бог внушил мне. Живи по-прежнему и покорись». В это время стало известно, что в скиту помер святой жизни затворник Иларион. Он жил там 18 лет. Игумен Тамбинский спрашивал, нет ли брата, который хотел бы жить там. А тут твое письмо. Ступай к отцу Паисию в Тамбинский монастырь. Я напишу ему, а ты просись занять Иларионову келью. Не то чтобы ты мог заменить Илариона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Да благословит тебя Бог. Сергий послушался старца, показал его письмо игумну и, спросив его позволения, отдав свою келью и все свои вещи монастырю, уехал в Тамбинскую пустынь. В Тамбинской пустыне настоятель, прекрасный хозяин из купцов, принял просто и спокойно Сергия и поместил его в келье Илариона, дав сначала ему келейника, а потом, по желанию Сергия, оставив его одного. Келья была пещера, выкопанная в горе. В ней и был похоронен Иларион. В задней пещере был похоронен Иларион, в ближней была ниша для спанья с соломенным матрацем, столик и полка с иконами и книгами. У двери наружной, которая запиралась, была полка. На эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря. И отец Сергий стал затворником.